«Ну, как отдыхалось?» – спросил меня полковник. «Спасибо, хорошо отдохнул. Только долго не мог заснуть», – ответил я. «Хотите в туалет?» – снова спрашивает полковник. «Да, не мешало бы умыться. Пошли». И полковник с двумя солдатами повели меня в туалет, а лейтенант остался в кабинете. Когда мы вернулись, вышел лейтенант. Вскоре он принес бутерброды и чай. Мы позавтракали. Я чувствовал себя хорошо и благодарил Бога за отдых и пищу. В 9 часов утра мы уже были в пути на другом самолете. Самолет был только наполовину заполнен пассажирами. Полковник отсыпался в самолете после бессонной ночи. Самолет летел на Москву. Москва, Лефортово. В Москве нас уже ждал Воронок. Куда-то долго едем. Останавливаемся. Наконец, длительная остановка. Конвой, открывая дверь Воронка, меня выводит. Тюремный двор. Пока не могу определить, что за тюрьма. Ведут по тюремному коридору. Мой конвой и полковник исчезают. Дальше меня сопровождают двое незнакомых офицеров. Мой мешок у меня в руках. В тюремных переходах что-то знакомое. Неужели Лефортово? Главная тюрьма КГБ. Вот так сюрприз. Меня заводят в одно из помещений. Длинный деревянный стол посередине. Узнаю помещение для обыска. Очень знакомое место. Кладу свой мешок на стол. Заходят двое прапорщиков. Начинается обыск или шмон по-лагерному. Спрашиваю у прапорщиков. Это Лефортово? Молчат. Что за секретность, думаю? Вдруг заходит подполковник. Я помню его фамилию. Степанов. 12 лет тому назад он был заместителем начальника следственного изолятора КГБ при Совете министров СССР. Так и именуется официально Лефортовская тюрьма. Тогда он был в чине майора. «С прибытием, Винс! Снова к нам!» Бодрым голосом приветствует меня подполковник. «Здравствуйте, гражданин начальник. Ваша фамилия Степанов, если я не ошибаюсь», — отвечаю я. «О, какая у вас хорошая память!» «Да и у вас отличная. 12 лет прошло, как я был здесь. Тогда вы были в звании майора. Вы что, помните всех заключенных, которые побывали в вашем учреждении?» — уточняю я. «Приходится. Такова служба», — скромничает Степанов. «Гражданин начальник, а что за причина моего этапирования из якутского лагеря к вам?» «Я пытаюсь выяснить, что же происходит». «Этого я не знаю», — Степанов разводит руками. «Я вас не вызывал. Кто вызывал, тот и объяснит вам причину. Наше учреждение – это сейф, куда помещают на время определенных лиц. И мы обязаны хранить их здесь, обеспечить постелью, питанием, медицинским обслуживанием, книгами из нашей библиотеки». Развивал свою любимую тему Степанов. Это я уже слышал от него раньше, в 1966 году. «В общем, цель вашего учреждения – создать комфорт для заключенного», – попытался я подытожить речь Степанова. «По сравнению с другими тюрьмами, да, конечно, комфорт», – серьезно ответил Степанов. А затем он спросил: «Ну как, за 12 лет изменились и ваши взгляды? Как вопрос с вашей верой? Неужели вас жизнь ничему доброму не научила? Все тюрьмы да тюрьмы, лагеря да лагеря. Неужели не надоело?» «Нет, гражданин начальник, мои взгляды на основные вопросы жизни не изменились. А вера в Бога даже укрепилась, и мне помогли в этом вы». «Как это я?» – удивился Степанов. «Тюрьма и лагерь – большая воспитательная школа для верующего. Это школа испытания, проверки и укрепления нашей веры», – пояснил я. Прапорщики закончили просмотр вещей из мешка, моей телогрейки, офицерской шапки, которую они с недоумением перебирали в руках. Подполковник Степанов вышел. Прапорщики произвели также обыск одежды и обуви лично на мне. Мой мешок с вещами они забрали в коптерку, а мне принесли квитанцию. Потом повели в душ, а после него в камеру. В камеру мне разрешили взять с собой только очки, зубную щетку, порошок и кусочек мыла. Я был в камере один, а рассчитана она была на одного-двух человек. Тут же и туалет, и кран с водой. Итак, Лефортово, что же произошло? Почему меня так внезапно и срочно доставили из Якутии в следственный изолятор КГБ? Неужели предстоит новое следствие? Неужели брат Крючков арестован и тоже находится здесь? Может быть, сейчас КГБ готовит судебный процесс над Советом Церкви ИХБ? Такие мысли проносились в голове. Как узнать? Я ожидал вызова к следователю каждую минуту, но проходили часы и дни в полном безмолвии. Только три раза в день открывалась кормушка, когда приносили завтрак, обед, ужин. Да один раз в день водили на прогулку, прогулочный дворик на один час. А все остальное время – одиночная камера и гробовая тишина. Действительно, сейф, как говорит подполковник Степанов. Да, КГБ не оставляет меня в покое. Я нахожусь в следственном изоляторе КГБ при Совете министров СССР. Так официально зафиксировано на тюремной инструкции, висящей на стене камеры. Во время этапа из Якутска в Москву я тоже находился под опекой КГБ. Лейтенант официально начальник конвоя, а фактически начальником был полковник КГБ, лицо в гражданском. Так было и в киевской тюрьме в 1974 году. Я находился в тюрьме в следственном изоляторе МВД. Следствие официально проводила прокуратура Киева, но фактически следствие вело КГБ. Фесуненко заранее, задолго до судебного разбирательства, объявил мне судебный приговор. 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. Хожу по маленькой камере в Лефортово и вспоминаю следствие в киевской лукьяновской тюрьме. В конце июня 1974 года меня вызвали на допрос. В то время я содержался в камере номер 37 на втором этаже следственного корпуса на Лукьяновке. Когда меня ввели в кабинет следователя, я увидел за столом невысокого человека в темно-зеленом пиджаке, крупноголовый, большеротый. «Давайте познакомимся. Моя фамилия Бёх, следователь городской прокуратуры. Я буду вести ваше следствие». Я удивился. В начале апреля меня вызывал на допрос следователь Власюк. «Почему же теперь новый следователь?» «А где же Власюк? Что с ним?» – спрашиваю. «Власюк не будет вести ваше дело», – пояснил Бёх. «Я буду вести его. Кстати, я уже знаком с вашей семьей. В 1970 году я вел дело вашей матери, Лидии Михайловны. У нас с ней были очень добрые отношения. Зимой было очень холодно, мы выбирали с ней кабинет потеплее, где бы она могла себя получше чувствовать». «Надеюсь, что и с вами у нас будут такие же добрые отношения». «Конечно», — заметил я. «Вы из самых добрых побуждений фальсифицировали дело моей мамы, и она 3 года пробыла в лагерях, вернулась еле живой. Это было ваше доброе отношение. И сейчас мама в тяжелом состоянии, ее здоровье подорвано в лагере». Бех промолчал. Таким было начало нашего первого разговора. Затем я спросил следователя, за кем я числюсь? За прокуратурой или за КГБ? Бех ответил, что за прокуратурой. А почему 2 месяца меня допрашивали работники КГБ, а не следователь прокуратуры? Бех сделал вид, что он об этом ничего не знает. Он сказал, что ему только вчера поручили мое дело. А известно ли вам, что со мной в одной камере находился провокатор, работник КГБ? Бех отрицательно покачал головой. Тогда я сказал, я должен сделать заявление. Прошу вас внести в протокол, что 2 месяца со мной в камере номер 68 киевской тюрьмы под видом заключенного содержался агент-провокатор, сотрудник КГБ Валентин Иванович Зборовский. Я попросил бумагу, записал это в протоколе, поставил свою подпись и отдал Беху, На этом, собственно, и закончилась наша первая встреча со следователем Бехом. Через несколько дней Бех опять меня вызвал. Я справлялся у администрации тюрьмы, и мне сказали, что Валентина Зборовского у них сейчас нет, но что раньше он действительно находился в киевской тюрьме. Но сидел ли он вместе с вами в одной камере, администрация затрудняется дать ответ, так как у них не сохраняются старые записи, кто с кем сидит и где, в какой камере. Это была явная ложь. Администрация тюрьмы тщательно подбирает состав заключенных в каждой камере, особенно в спецкамерах. А когда я в последующих вызовах к следователю продолжал настаивать на расследовании истории с Валентином, администрация тюрьмы дала письменный ответ, который был приобщен к моему делу, и я был ознакомлен с ним. В нем сообщалось, что Валентин Зборовский содержался со мной в одной камере, и что я пытался завербовать его в свою веру, и что на этой почве в камере были ссоры. Так документально КГБ и администрация тюрьмы пытались скрыть вопиющее беззаконие, факт провокации и психического терроризма в следственном изоляторе. Во время допросов я в основном молчал, не отвечал на вопросы. Однажды во время допроса Бех сказал: «Вообще-то не имеет значения, будете вы отвечать на мои вопросы или нет, вы секретарь Совета Церкви ЕХБ». Затем он уточнил: «Вы не отрицаете, что являетесь секретарем Совета Церкви ЕХБ?» Я ответил: «Нет, не отрицаю». Тогда Бех объявил: «Этого достаточно, чтобы вас предать суду, так как Совет Церкви ЕХБ не признан советской властью, и за все действия Совета Церкви ЕХБ и действия всех незарегистрированных баптистов во всей стране, поддерживающих Совет Церкви ЕХБ, вы лично несете судебную ответственность». В начале сентября я был доставлен под конвоем в прокуратуру Днепропетровского района города Киева. Там, на первом этаже четырехэтажного здания, расположен официальный кабинет следователя Беха. В кабинете Беха было собрано большое количество религиозной литературы, конфискованной у евангельских христиан-баптистов за последние годы на Украине, сотни самых разнообразных книг, брошюр, различных наименований. Все эти книги и брошюры были приобщены к моему делу. Это были чисто религиозные книги. Многие из них были выпущены нашим верующим самым простым гетрофическим способом, а также типографской печатью нашим издательством «Христианин». Это были сборники христианских гимнов с нотами и без нот, Евангелия, брошюры о евангелизации, проповеди Спержина, журналы «Вестник истины», «Братские листки», Совета Церкви ЕХБ, бюллетени, Совета родственников-узников, евангельских христиан-баптистов, несколько десятков кассет с проповедями и песнями. Среди них была и запись моей проповеди, произнесенной 24 августа 1969 года на свадьбе членов Киевской церкви Василия и Веры Шупортяк. Мою проповедь о верности Господу следователь Бек квалифицировал как призыв к нарушению советских законов о религии. В самом начале, когда меня ввели в кабинет, следователь Бех сказал, что я имею право ознакомиться со всей литературой и кассетами, так как они фигурируют в моем деле как вещественные доказательства преступной деятельности Совета Церкви ЕХБ, а следовательно и моей вины как секретаря Церкви ЕХБ. «Сколько вам нужно времени для ознакомления?» Я ответил: «Дней 6-7». Бех возразил: «Только один день, сегодня». Тогда я попросил разрешить мне сначала прослушать кассету с моей проповедью на свадьбе Шупортяк, так как прошло уже 5 лет со дня упомянутой свадьбы, и я забыл подробное содержание моей проповеди. Я хотел сам лично проверить, моя ли это проповедь, и есть ли в ней что-нибудь преступное. В кабинете, кроме меня и Беха, находились 2 милиционера. Принесли магнитофон и включили. Полилась задушевная украинская мелодия. Струнный оркестр исполнял христианский гимн. Затем была проповедь киевского брата Величко, а потом и моя проповедь. В основу моей проповеди был положен стих из Евангелия от Иоанна. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Христос дарует верующему истинный смысл жизни, настоящее счастье. Это жизнь кротости, любви и смирения, и в то же время мужества и верности Богу в испытаниях за веру. И все это Христос дарует нам без ограничений, с избытком. Около часа звучало это необычное собрание в кабинете следователя. Милиционеры слушали с большим интересом. Когда магнитофон выключили, я спросил Беха: «Так что же криминальное в моей проповеди? Ведь это чисто духовная проповедь». «Суд разберется». Ушел от ответа Бех. Я просмотрел несколько брошюр, перепечатанных из старых изданий. Одна из них была брошюра моего дедушки Якова Яковлевича Винса, многолетнего труженика на ниве Евангелия в России, на Украине, в Сибири, в Канаде и в Соединенных Штатах Америки. Название брошюры «Наши баптистские принципы», в которой разъяснялись основные принципы христиан-баптистов. Она была издана на русском языке в 1922 году в Китае. С глубоким волнением читал я как бы духовное завещание моего дедушки о верности Господу. Имея право на подготовку к суду, я выписал из брошюры дедушки одно из высказываний. «Истину Божью можно бичевать и распинать, но ее невозможно уничтожить. Ничто не может помешать ей вновь воскреснуть и восторжествовать над всеми лжеучениями и заблуждениями человеческими, ибо она покоится на непреложном факте смерти и воскресения Иисуса Христа и Божьего всемогущества». На одном из допросов Бех предъявил мне изъятый у меня групповой снимок 1927 года братьев-служителей Союза Баптистов СССР и записал вопрос в протокол. «Где вы взяли снимок уголовных преступников Одинцова и других?» Я пояснил, что Одинцов – председатель Федеративного Союза Баптистов СССР и что все почти руководящие служители Союза Баптистов были арестованы в период с 1929 по 1940 годы и умерли в тюрьмах и лагерях, а затем, после смерти Сталина, были посмертно реабилитированы. Затем Бех показал мне мою машинописную рукопись по истории христиан-баптистов из СССР, изъятую у меня при аресте в Новосибирске, и прочитал: «Начиная с 30-х годов шла усиленная обработка видных работников религиозных объединений органами КГБ и продвижение отступников на руководящие посты с целью разложения церкви изнутри». «Кто вербовал?» «НКВД, то есть КГБ», — ответил я. «А вы это докажете?» Снова вопрос Беха. «Есть письмо Одинцова из лагеря. Он там подробно пишет об этом». Бех не стал этого записывать в протокол. В конце сентября следствие было закончено. За весь период следствия, то есть с конца июня и до конца сентября, следователь Бех 6 раз вызывал меня на допросы. Его интересовала жизнь церкви, местонахождение Совета Церквей ХБ, его служителей и особенно председателя Совета Церквей Крючкова, а также работа издательства «Христианин». «Где находится Геннадий Крючков?» – спрашивает Бех. «Странный вопрос. Вы преследуете невинных людей, и я должен помогать вам в этом», – отклонил я вопрос следователя. Бех торопливо бегал мелкими шажками по кабинету, не возражал, но через минуту опять настаивал. «Ну, скажите только одно. Это совсем не относится к следствию. Просто лично для меня. Крючков передвигается по стране, как, например, вы передвигались, или всегда находится на одном месте?» Я молчал. А Бех торопливо продолжал. «Скажите только, ездит он или не ездит?» Я по-прежнему молчал. Следователь, маленький человечек, внешне вежливый, мелкими шажками подвигал ко мне. «Георгий Петрович, только одно слово. Крючков всегда живет на одном месте?» Его нагловатые глазки прямо впивались в меня. «Перестаньте задавать провокационные вопросы», — отвечал я на его домогание. «Церковь отделена от государства по вашим законам, а по Евангелию Кесарева Кесарю, а Божье — Богу. Где Крючков? Где канцелярия Совета Церкви ХБ? Это церковный вопрос». С тех пор прошло 4 года, и вот снова следственный изолятор, но не Киева, а Москвы, Лефортово. Неужели снова следствие над Советом Церкви ХБ? А что, если брат Крючков арестован и содержится здесь, в Лефортово, в одной из камер? Какая-то неопределенность, тайна. 4 дня я провел в одиночке. На 5-й день моего пребывания в Лефортово в конце ноября 1978 года меня перевели в другую камеру. Там уже был человек в зэковской форме, стриженный лет 35. Он приветливо подал мне руку и назвал себя. «Владимир из саратовского лагеря усиленного режима. Нахожусь на переследствии. Проходите, располагайтесь, не удивляйтесь ничему, потом все объясню». А удивляться было чему. Я сказал, кто я и откуда, присел на свободную койку и стал внимательно рассматривать камеру. На маленьком деревянном столике, придвинутом к стене, были разложены книги на английском языке. Их было больше 10, среди них словарь Романова, русско-английский и англо-русский. Английские книги были в ярких обложках с цветными рисунками. Книги были советского содержания, как я выяснил позже, но это не все. На 2 деревянных полочках для продуктов, вмонтированных в стены над кроватями, стояли большие заграничные коробки из-под конфет, печенье и тому подобное. На коробках яркие рекламные рисунки всяких кондитерских изделий. Все надписи на английском языке. Коробок было больше 20, и все пустые. Все это выглядело более чем странно. На полке также лежали с 10 крепких больших луковиц и целая пайка русского черного хлеба. Я посмотрел на них с интересом. «Хотите?» – перехватил мой взгляд Владимир. «Вы с севера, я понимаю, как вы соскучились по овощам и витаминам. Берите, сколько хотите». Я поблагодарил и взял луковицу и хлеб. Девять действительно соскучился. Я ел и не переставал удивленно размышлять. Что же это все-таки происходит? Что за странная камера? К чему это бутафория? Какая-то выставка американских красочных книг и реклама американских кондитерских изделий, вернее, упаковок этих изделий. Что за этим стоит? Владимир, видимо, ожидал, что я начну расспрашивать его об этом, но я молчал, наслаждаясь луковицей и московским черным хлебом, черняшкой, как его ласково называют заключенные. Не дождавшись от меня вопроса, Владимир сам начал как-то нескладно объяснять. «Я уже здесь 5 лет, и вот накопилось от передач», — он указал на пустые коробки. «Моя мама работает в Интуристе. И вот достала все это и передала мне в передачах, и книги тоже разрешили передать. А вы владеете английским? Говорите, читаете, пишете?» И тут я понял, да это же проверка моего знания английского языка. Интересно, но что же дальше за этим? Я взял в руки словарь Романова. Я видел его впервые. Небольшого карманного формата, в обложке красного цвета, содержит 35 тысяч слов. В заглавии подчеркивается «с учетом американского прописания и произношения», значит «американский английский язык», «американские коробки из-под кондитерских изделий», «американские книги на столе», «Америка». Это американская выставка в Лефортовской тюрьме, в камере. И ради этого меня привезли из Якутии? Странно. Но, возможно, органы КГБ начали какую-то крупную игру. А может быть, эта выставка не для меня одного? Может, и других так проверяют? Тогда кто же этот Владимир? Заключенный? Или это его работа, специальность? «Берите, читайте книги, это не опасно», — приглашает Владимир. «Но я уже положил словарь Романова на место, а других книг не трогаю». «Хорошо, если Владимиру разрешают иметь в камере английские книги, то почему бы мне не попросить русское Евангелие?» Стучу в кормушку, охранник открывает. «Что вы хотите?» «Ручку и бумагу для заявления, прошу я». Письменные принадлежности выдаются только утром, сразу же после подъема. А сейчас, после обеденное время, завтра получите, — отказал охранник. И кормушка с шумом захлапывается. Ничего, подождем до завтра, — решаю про себя. Вы чем-то недовольны? Будете жаловаться? — с тревогой спрашивает меня Владимир. Нет, я буду просить разрешения пользоваться Евангелием, — ответил я. А где они возьмут для вас Евангелие? У меня есть Евангелие с собой, в моих вещах. На следующий день я получил бумагу и ручку и написал заявление на имя начальника следственного изолятора о Евангелии. Дня через два мне принесли Евангелие, и я смог целыми днями его читать. Слава Господу! А к американским книгам я даже не притронулся. Интересно, что и Владимир тоже их не читал и не трогал. Возможно, что он и не знал английского. Все это выглядело очень странно. Каждый день Владимир начинал разговор об Америке. Как там хорошо, какая там необыкновенная свобода, как много там верующих, и их никто не преследует. Однажды он меня спросил. Несколько лет тому назад в литературной газете была помещена большая статья под названием «Кого защищают американские конгрессмены?». Я ее читал и запомнил. Это о вас в статьях? Да, это статья обо мне, ответил я. И как вы на нее отреагировали? Поинтересовался Владимир. Никак? Напрасно. Вы же можете очень легко уехать на Запад, продолжал Владимир. Но я же заключенный. Я еще не закончил свой 5-летний срок в лагере, а впереди еще 5 лет ссылки. Это все пустяки, оживился Владимир. Неужели вы не понимаете, что ваш вопрос решается на уровне Андропова? Андропов тогда, в 1978 году, был председателем КГБ. Или даже выше. Власти не знают, что с вами делать. Они ищут выход. А тут еще американцы подключились к этому. Напишите заявление о выезде за границу на имя Брежнева. Мне все стало ясно. Я не должен писать никаких заявлений. Я пояснил Владимиру. Мне не нужна за граница. Осталось 4 месяца до конца лагерного срока, а затем ссылка. Ссылка – это не лагерь, там легче. Напрасно. Для вас именно сейчас есть уникальная возможность уехать в Америку. Может быть, даже прямо из Лефортово. Через день, через два. Вас не случайно сюда так срочно доставили из Якутии с самолетом, настаивал Владимир. Владимир, прошу вас, давайте оставим эту тему, попросил я. Владимир умолкал, а я все читал Евангелие. Так прошло несколько недель. Перед Рождеством мне принесли целую пачку писем, около 40. Письма были от семьи, от друзей по вере. Они были адресованы в Тобаго, а оттуда их переслали в Лефортово. Это была большая радость, ободрение и утешение. Но из писем родных я понял, что они ничего не знают, что я в Москве и что со мной. А коробки из-под американских кондитерских изделий все так и стояли на полках. А книги на английском на столике. Ни одного раза Владимир к ним не прикоснулся. Несколько раз он пытался продолжить разговор о Америке. Он даже вспомнил, что мой отец был американским миссионером, и что вполне естественно, если я уеду с семьей в ту страну, где жил и трудился мой отец. Но я молчал. Примерно 20 декабря меня перевели в другую камеру. Там уже было 2 человека, я стал третьим. Было довольно тесно, но эти 2 обрадовались новому свежему человеку. В этой камере уже не было никаких выставок. Начались расспросы, кто, откуда и так далее. Они рассказали о себе. Они оба москвичи. Один лет 30 работал переводчиком при Интуристе. Встречал и сопровождал деловых людей, бизнесменов, говорящих по-немецки. А иногда был просто гидом для туристов. Сын дипломата, он родился в Австрии, в Вене. Там же прошло его детство. Он закончил Московский университет, прекрасно говорит по-немецки. Изучал он также и французский. Хорошо знает оба языка, очень образован и культурен. Арестовали его за какие-то нелегальные валютные дела. Конкретно не говорит, за какие. Да мне и не нужно. Второй лет 60 арестован за нелегальную торговлю бриллиантами. Следствие у них уже закончено, и они ожидают суда. Я спрашиваю, А почему именно комитет занимается вами, а не просто Московской прокуратурой? Объясняю, что очень крупные суммы ими инкриминируют. Поэтому дело ведет КГБ и содержит в своей следственной тюрьме. Спрашиваю еще, а у вас одно дело? Оказывается, нет. Дела разные. Ничего общего у них нет, кроме этой камеры. Я немного рассказываю о себе. Оба они очень интересуются лагерем, жизнью в лагере, бытом, отношениями между заключенными, взаимоотношениями с начальством. Детально расспрашивают о возможности досрочного освобождения, какие правила существуют на этот счет и как они практически осуществляются. Охотно объясняю. Читаю им Евангелие, свидетельствую о Христе. Они вежливо слушают, но не интересуются. До ареста оба жили на широкую ногу, особенно пожилой. Часто летал из Москвы в Крым или на Черноморское побережье Кавказа на один день, чтобы только пару часов позагорать и искупаться в море. Оба прекрасно знают все московские рестораны и испробовали самые изысканные блюда, которые там готовят, и все марки вин, как отечественных, так и заграничных. Целыми днями вспоминают, как и что ели и пили, с какими красавицами время проводили. Между собой обсуждают преимущества блондинок и брюнеток, весь их интерес – красивая жизнь, деньги, золото, драгоценности. Богатство их – Бог. Оба женаты. У молодого красавица жена, которую, по его словам, он очень любит, и очаровательная трехлетняя дочка. У пожилого жена – взрослые дети и внуки. Рассказывают, как он любит внучат и какие дел им подарки. Конечно, присутствие при их откровенных разговорах мне было непонятно, как их привязанность к своим семьям совмещается с грязной аморальной жизнью. Но когда я пытался сказать о чистоте и высоких моральных принципах евангельской истины, пожилой стал громко смеяться, сказал, «Ваши взгляды на уровне 17-летней воспитанности Института благородных девиц прошлого века». Конечно, очутившись в Лефортово, они сильно переживают, но не о прошлой грязной греховной жизни и совершенно не осуждают себя за разгул. Они только горюют, что попались и теперь перед судом. Пожилой, как бы утешая себя, говорит, «Мне 60 лет. Я очень хорошо пожил в свое удовольствие. Просто шикарно. Это была красивейшая жизнь, королевская. Я взял от жизни все, что можно». Я смотрел на этого короля с аппетитом хлебавшего тюремную баланду с черным хлебом и с нетерпением ждущего кашу на обед раз в неделю. Заключенный ее очень любит. Заросшего щетиной бреют тоже раз в неделю, и думал. Бедный ты человек, прожил жизнь, а так и не понял, что истинные духовные ценности только в Боге, а не в бриллиантах. Пожилой спрашивает меня. А вы разбираетесь в драгоценных камнях? Это целая наука. Каждый драгоценный камень имеет не только имя, название, но и приносит человеку определенный успех. В торговле, в военном деле, в дружбе, в женщинах, в богатстве, в долголетии. И он перечислил камни и их достоинства. «У вас были когда-нибудь драгоценные камни?» Снова обращается он ко мне. «У меня и сейчас есть», — отвечаю я. «Где? Дома?» «Нет, здесь», — отвечаю. «Здесь, в тюрьме, в ваших вещах, в коптерке?» — удивляется пожилой. «Нет, со мной здесь». В камере. Пожилой недоверчиво смотрит на меня. Я беру Евангелие и читаю из первого послания апостола Петра 2:3-7. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Христос, Его святая личность, Его учение – вот моя драгоценность. В заключение говорю я. Что вы все, Христос да Христос, Бог да Бог, а жизнь где? Недовольно ворчит пожилой. Жизнь во Христе. Знаете, что Христос сказал во время своей земной жизни? И снова открываю Евангелие и читаю. И Иисус сказал ему: «Я есть им истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Путь, истина и жизнь во Христе – вот мои драгоценные камни. Молодой слушал заинтересованно, а пожилой – с ехидной насмешкой. «Вы хоть раз в жизни подарили вашей жене драгоценный камешек?» – спрашивает опять пожилой. «Нет, никогда. У меня не было бриллиантов, никаких других драгоценных камней». «Даже колечко с самым маленьким камешком не подарили!» – сокрушенно вскликнул пожилой. «Вы не любите вашу жену. Она вам недорога?» – продолжает пожилой с пренебрежительной улыбкой. «Очень люблю, очень ценю ее. Мы уже прожили 26 лет вместе. Бог даровал нам 5 замечательных детей. Дети – это тоже драгоценные камни от Бога. И наша любовь – большая драгоценность, дороже всех камешков». Мы поженились 26 лет тому назад, и наш союз сочетал Господь. Мы сохранили верность друг другу и Богу. Вот вы рассказывали о многих женщинах, с которыми весело проводили время, но ведь вы женаты, у вас дети и внуки. Как же можно быть женатым, любить свою жену и иметь других женщин?
«А что я, монах, живем один раз», — ответил пожилой.
«Разрешите, я вам прочту, как на это смотрит Слово Божие?» Я прочитал из первого послания апостола Павла к Коринфянам. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царствие Божье не наследует». А что сам Христос сказал? Я прочитал из Евангелия от Матфея 5:27-28. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Послушав, пожилой сказал: «Эта книга не для нашего времени, не для 20 века. Она устарела». Он демонстративно зевнул, лег на свою койку и отвернулся к стене. Молодой попросил: «Разрешите мне самому прочитать последнее, что вы читали?» Я раскрыл 5 Евангелия от Матфея и протянул ему: «Прочтите всю 5, а также 6 и 7. Здесь говорится не только об отношении к женщине, но и о многом другом. Никто из людей за всю историю человечества не предложил людям более высокой, более глубокой морали, чем Христос. Прочтите». Молодой читал, пожилой лежал молча. Вечером пожилой спросил: «А зачем вас привезли из Якутии в Москву?» «Пока не ясно. Я уже месяц в Лефортово, но никто меня не вызывал на беседу или допрос. Для меня это очень странно. Странной была и предыдущая камера, где меня продержали 3 недели. Когда я рассказал об американской выставке в предыдущей камере, то оба моих сокамерника пришли в страшное возбуждение. И хотя это касалось меня, они с азартом стали обсуждать это странное приключение. «Это просто фантастика, чтобы в Лефортово в камере американские книги со словарем до рекламной коробки американских продуктов. Это или какая-то провокация против вас, или приманка. Это неслыханно. Да кто примет здесь, в Лефортово, для передачи американские продукты?» Комментировали они американскую выставку. «А что говорил вам тот человек, с которым вы там сидели в той камере?» Спросил пожилой. «Он убеждал меня написать заявление на имя Брежнева о выезде за границу», ответил я. «Какой правильный совет он вам дал? Пишите, да поскорей!» – возбужденно говорил пожилой. «Я тоже так считаю, что вы должны просить о выезде», – присоединился к нему молодой. «Но зачем мне писать? Россия – моя родина. Здесь я прожил 50 лет моей жизни», – сказал я моим сокамерникам. «Россия для вас мачеха, а не родина!» – раздраженно воскликнул пожилой.
Что вы здесь видели хорошего? Жестокость, ненависть, преследование, тюрьмы. Разве это родина? Не рассчитывайте, что суки вам будет легче. Вам такую ссылку дадут, такое захолустье, что ни поездом, ни машиной, ни самолетом не доберешься, а только на оленях или на собаках. Но я знал, что в России мои корни, мои истоки. Здесь я познал истину Господню. Здесь впервые назвал Иисуса моим Господом, Спасителем и Богом. Здесь я вступил с Ним в вечный завет через святое водное крещение. Здесь братство во Христе такое родное и дорогое, с которым вместе я готов делить все радости и скорби на узком и тернистом пути следования за Господом. Но этого не скажешь в камере. Кто поймет тебя? Только один Господь. А молодой мой сокамерник добавил: «Сейчас очень благоприятное время для вас. Спешите. В верхах, я так полагаю, сложилась подходящая обстановка для вашего освобождения, не только заключения, но и вообще из этой системы. Пишите заявление на выезд. Не упустите этой возможности. Может быть, через месяц будет поздно?» 1 января 1979 года меня снова перевели в новую камеру. Там уже был один заключенный, среднего роста, лет 35, стриженный, хотя в Лефортово не стригут волос. Он был в сильно потрепанном костюме с синяками на лице. «Фима меня зовут», а сразу представился он, как только меня вели в камеру. «Георгий», назвал я себя. «Откуда вы?» «Из лагеря. Я здесь с 20-х чисел ноября прошлого года. Это уже четвертая камера со дня прибытия. Все жду вызова. Никто не вызывает. Очень странно», — кратко пояснил я о себе. «А меня осудили на 10 лет усиленного режима. Все финансы, деньги. Я во всем сознался, даже деньги вернул, а все равно осудили. Дома жена и двое детей. Как они будут жить без меня? Жена так не приспособлена к жизни, никогда не работала. 10 лет лагерей. Это катастрофа. Конец жизни. Я несколько раз пытался повеситься здесь, в камере, на спинке кровати. Рвал простыню, делал веревку в петлю. Вынимают из петли, следят. Был на экспертизе в психбольнице. Здоров, говорят. Но я все равно не буду жить. Не хочу, — говорит Фима. Фима энергично ходил по камере и отчаянно жестикулировал. «Я сразу же забыл о своих проблемах с американской выставкой. Передо мной был погибающий человек. Я несколько раз разбегался в этой камере и ударял себя головой в дверь, но камера маленькая и расстояние недостаточное для хорошего разгона. Только синяков себе наделал, а голову не пробил», — продолжал жаловаться Фима. «Фима, вы знаете, за что я в тюрьме?» — обратился к нему. «Нет, вы мне еще не говорили». «Я верующий. Я верю в живого и истинного Бога Иисуса Христа. И за веру в Него и свидетельство о Нем я лишен свободы». «Только за веру, не за воровство, не за убийство или финансы». «Нет, Фима, только за веру. И не только я, но многие верующие, мои друзья, находятся сегодня в тюрьмах и лагерях». «Я первый раз об этом слышу. А насколько вас осудили?» «Я уже пробыл в заключении почти 8 лет. Впереди еще 5 лет ссылки». «А давно вы верующий?» «В 17 лет я вступил в завет с Господом. Сейчас мне 50. Уже 33 года я следую за моим Спасителем Иисусом Христом. Фима, Христос любит вас. Он страдал за нас на кресте, и за меня, и за вас. А дьявол хочет вас убить вашими же руками, и он внушает вам эти ужасные мысли о самоубийстве. Отбросьте эти негодные мысли. Вам всего 35 лет, вся жизнь впереди. Вы нужны вашей семье, жене, детям. Почему ваши дети должны стать сиротами? Кому это нужно? Только дьяволу, врагу душ человеческих». «Да, но 10 лет в лагере – это вся жизнь, это лучшие годы. Сейчас мне 35, а через 10 лет будет 45. Это закат жизни», – в отчаянии говорил Фима. «С сколько вы здесь и сидите в Лефортово? Уже год, да 3 месяца просидела в Бутырской тюрьме в самом начале после ареста.
Послушайте меня, попросил я Фиму. Ваша статья не религиозная, обычная, уголовная. Это нам, верующим, приходится находиться в заключении от звонка до звонка. Для нас нет никаких льгот. Ваше же дело обычное. Вам не придется сидеть все 10 лет. Год вы уже отсидели, осталось 9, даже меньше. 8 лет и 9 месяцев. Это у вас первая судимость. Будете работать в лагере. Будете жить нормально. Без картежной игры, без водки и наркотиков. Уйдете раньше на свободу. По половинке или по 2/3. Половина вашего срока наступит через 3 года и 9 месяцев. А 2/3 через 5 лет и 5 месяцев.
Берем худший вариант. Вы освободитесь по 2/3, то есть через 5 лет. Вам будет всего 40 лет. Молодой мужчина в расцвете сил. Вас встретит жена и дети. Жизнь продолжается. Оставьте вашу панику. Возьмите себя в руки. Поймите, вы нужны своей жене и детям.
Как это все так складно у вас получилось? В раздумье произнес Фима.
Я уже имею некоторый лагерный опыт. Многое видел. У меня 2 срока. Первый был 3 года общего режима. 2-й 5 лет строгого режима, а впереди ссылка.
«А зачем вас сюда привезли, в Лефортово?» – спросил Фима.
«Пока не знаю. Ничего конкретного. Нахожусь здесь с 20-х чисел ноября прошлого года. Никто меня не вызывает, ничего не говорят. Сижу, а срок идет. 31 марта этого года – конец моего лагерного срока. Может быть, из Лефортово повезут на ссылку, не знаю».
«Да, интересно, вы сделали раскладку моего срока. Из 10 лет оставили только 5, и даже меньше. Интересно», — несколько раз повторял Фима.
«А вы могли бы об этом помолиться?»
«С большим удовольствием», — ответил я.
Я преклонил колени. Фима сначала стоял, а потом тоже встал на колени. И я молился моему Господу за Фиму, за его семью, просил, чтобы Господь сохранил ему жизнь и даровал скорое освобождение. Я просил также, чтобы Господь простил Фиму, просветил его душу своей истиной. Целую неделю я был в одной камере с Фимой. Он больше не возвращался к вопросу о самоубийстве. Я читал ему Евангелие, и он сам тоже читал. Все эти дни я много размышлял о своей семье. Знают ли они, где я и что со мной? Несколько раз я писал краткие письма из Лефортово и передавал их через кормушку для отправки. Но у меня не было уверенности, что письма отправлены из Лефортово моей семье. В то же время письма ко мне, поступавшие в Тобаго, снова были переправлены в Лефортово, и их мне вручили. Это уже второй раз. Много писем. Около 30. Все поздравления с Рождеством, письма от мамы, Нади, детей и многочисленных друзей по вере. Я читаю некоторые письма Фиме. Он радостно удивляется. Какая у вас крепкая вера, какое доброе расположение, какая любовь к вам. Примерно 7 или 8 января меня опять переводят в другую камеру. Прощаемся с Фимой. Бог любит вас, Фима. Никогда не забывайте об этом. Говорю ему на прощание. Новая камера. Новый человек, лет 30, в темно-синем костюме, в белоснежной рубашке. На ногах у него мягкие черные туфли и ярко-зеленые носки. Очки в тонкой металлической оправе. Черты лица тонкие. Тонкие губы, острый нос. Очень пышные и длинные волосы, длинные нервные пальцы, постоянная привычка постукивать или по легкому деревянному столику, или по спинке железной кровати. Голос тихий, вкрадчивый, какие-то легкие порхающие движения. Я назвал себя. Из лагеря строгого режима, из Якутии. Заканчиваю 5-летний лагерный срок. В Лефортово с 20-х чисел ноября прошлого года. Я был в зэковской черной хлопчатобумажной куртке с биркой, на которой белой краской написана моя фамилия, и в черных тоже зэковских брюках, На ногах большие старые валенки серого цвета. Я московский писатель. Назвал себя мой новый сокамерник. Исключен из Союза писателей за диссидентскую деятельность. И вот теперь я здесь. Идет следствие. Фамилия его мне ничего не говорила, но какой-то внутренний голос мне подсказывал. Это Наседка. И будет интересоваться моим литературным планом. «Как давно вы в Лефортове?» – спросил я писателя. 9 дней, как арестован. А вы давно в заключении?» – сразу же спросил он. «Это у меня уже второй срок. Сейчас он заканчивается в конце марта. И еще впереди ссылка. 5 лет», – отвечаю. «А что вы совершили? В чем преступление?» – снова вопрос. «Я не совершил никакого преступления. Я верующий. И осужден 2 раза за веру в Бога и свидетельство о нем». «Это ужасно! Это вопиющее нарушение прав человека! Это страшная жестокость!» Московский писатель пытался высказать возмущение, но все это звучало как-то декоративно, искусственно. Он стал задавать и другие вопросы, но у меня не было желания отвечать. Я так устал от неопределенности, от этих лефортовских стен и странного, непонятного эксперимента, что хотел просто отдохнуть, спокойно обо всем поразмыслить. Уже 1.5 месяца меня содержат в следственном изоляторе КГБ. По какому праву? Я осужден на 5 лет заключения с отбыванием в исправительно-трудовом учреждении строгого режима, то есть лагеря. И чтобы снова держать меня в тюрьме, нужно новое специальное постановление прокуратуры или нового суда. И оно должно быть мне объявлено, если оно имеется. Так примерно я размышлял. Но писатель жаждал говорить. Он несколько раз пытался заговорить со мной. И я молчал. Тогда он достал из своего кармана какие-то листки и стал декламировать стихи. «Это мои стихи», — пояснил он. Я не реагировал. «Вы что, мне не доверяете?» – спросил, наконец, писатель-поэт. «Вы меня извините, но я очень устал. Уже 1.5 месяца я в Лефортово, и никто мне не объяснил, для чего меня доставили в это учреждение. И здесь очень много странного вокруг меня. Я просто хочу отдохнуть, подумать. Поэтому извините меня, но я не смогу отвечать на ваши вопросы. Я лучше помолчу». «Это ваше дело». Но, как я понимаю, мы оба товарищи по несчастью в этой знаменитой и страшной лефортовской тюрьме и могли бы облегчить свою чревную ношу, поделившись друг с другом. Вы любите стихи? Может быть, вы и сами их пишете? Знаете, когда вы только вошли в эту камеру, я сразу же подумала о вас. Это поэт, мой собрат по перу. Быстро и увлеченно заговорил писатель. «Я прошу вас, разрешите мне помолчать?» Спокойно и миролюбиво попросил я писателя. «Пожалуйста, хотя это не по-товарищески. Мы оба в этой тюрьме как так одиноки, и теперь я лишаюсь духовного общения с вами, как я предполагаю, поэтом». Все это быстро-быстро проговорил писатель. Я молчал. Я как бы отключился от этой камеры и своего словоохотливого сокамерника. Я вспоминал, как 12 лет тому назад я находился в этой же тюрьме с 19 мая 1966 года до середины февраля 1967 года. В 1966 году многие наши братья и сестры тоже содержались здесь. 29-30 ноября 1966 года состоялся суд над мной и братом Крючковым. Мы оба были приговорены к 3 годам лагерей общего режима. Затем, после суда, 1 неделю мы были вместе, в одной камере. Вместе молились, благодарили Господа за помощь. Размышляли о будущем. Было очень загадочно, что нас после суда посадили в одну камеру. Правда, кроме нас в камере находился еще один человек. Он все время молчал и внимательно слушал. У каждого из нас была своя Библия, которую мы получили от наших родных через следователя. Это произошло еще в самом начале следствия. Тогда в Лефортово содержались около 30 верующих, братьев и сестер. Многие из них отказывались принимать пищу, ходатайствуя о разрешении иметь Библию. Я тоже 6 дней не принимал пищу, молясь о Библии. Библию мы получили, хотя думаю, что не все.
Находясь в одной камере и имея Библии, мы с Геннадием Константиновичем читали и делились друг с другом откровениями из Священного Писания. Помню, как Геннадий Константинович обратил внимание на стих 17 из 54 главы книги пророка Исаии. Этот стих был у него подчеркнут в Библии. Подчеркнул он его еще на свободе, до ареста. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание от меня, говорит Господь». Когда следователь передавал Библию Геннадию Константиновичу, он обратил внимание на этот подчеркнутый стих. «Это жена ваша подчеркнула эти слова», — сказал следователь. «Я просил ее принести чистую Библию, без каких-либо пометок на страницах. Здесь сказано больше, чем в самом пространном письме. А переписка с родственниками во время следствия запрещена. Я хотел не дать вам Библию из-за этого подчеркнутого стиха. Но передумал. Возьмите Библию. Помните мою доброту». Бедный, наивный следователь. Он не знал, что Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Итак, мы целую неделю имели благословенное время взаимного назидания и ободрения. Однажды, в один из этих дней, когда нашего сокамерника куда-то вызвали, Геннадий Константинович спросил: «Как ты думаешь, почему власти нас после суда держат вместе в одной камере?» И сам же ответил: «Они хотят нашей капитуляции, чтобы Совет Церкви ЕХБ пошел на компромисс с атеизмом. Но они полагают, что для этого нужно наше совместное решение. Меня, как председателя Совета Церкви, и тебя, как секретаря. Вот почему нас посадили в одну камеру». Я был полностью согласен с таким объяснением нашего загадочного содержания после суда в одной камере. Однако наши гонители глубоко ошиблись в своих планах и надеждах. Совет Церкви ни в нашем лице, ни в лице других братьев, служителей Совета Церкви ЕХБ, не пошел на какую-либо сделку с атеизмом и твердо стоял на библейском принципе независимого служения Господу, как и заповедал своей Церкви Иисус Христос. Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу, ибо идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Через неделю администрация Лефортовой снова нас развела по разным камерам. Как это было давно! И вот для меня снова Лефортова. А как мой брат и друг? Что с ним? Молюсь, чтобы Господь сохранил его, укрыл в своих потаенных оселениях от рук врагов, день и ночь ищущих его. Вспоминаю также, как здесь, в Лефортово, бессонную, страшно тяжелую ночь после первого суда, я написал небольшое стихотворение, всего 8 строк, для себя написал, как утешение и ободрение. Сердце, не волнуйся, прочь тревогу. Я сегодня должен предстоять пред людьми, не знающими Бога, пред судом и правду защищать. Защищать за истину гонимых, жизни смысл нашедших во Христе, моих братьев и сестер родимых по крови, пролитой на кресте. Да, это была действительно страшно тяжелая ночь. После впечатлений первого дня суда я никак не мог заснуть. Был очень усталым, разбитым. До этого никогда не мешал свет, круглосуточно горящий в камере. А в ту ночь свет ужасно мешал, давил даже на закрытые глаза. А мне так нужно было уснуть, хотя бы ненадолго. Я несколько раз вставал молиться, просил Господа о сне, так как утром предстоял новый трудный день. Но сон так и не наступил. Как я перенес второй день суда, не знаю. Подъем был в 6 часов утра, а суд длился с 10 часов утра и до 2 часов ночи, уже 1 декабря. Но я, на удивление, был бодр и совсем не хотел спать.
Это был Божий ответ на вопль души. И сейчас, спустя 12 лет, в этих же стенах моя душа вопиет к Богу. Это неопределенность, какие-то новые замыслы властей против меня и против того служения, на которое сам Господь поставил меня через свою возлюбленную церковь. Читаю с 12-го псалма стих 3. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мной?» Из 93-го псалма, стихи 2, 5. «Восстань, судья земли, доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все, делающие беззаконие. Попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Что с семьей? Неужели они до сих пор не знают, где я?» А писатель время от времени продолжает задавать вопросы. Скажите, вы думаете после освобождения писать книгу о своей лагерной жизни? Не знаю, до освобождения еще очень далеко. Но, в принципе, вам есть о чем рассказать? Я молчу. Писатель снова. Вы, наверное, в лагере вели дневник? Я отвечаю вопросом. А вы знаете, какая слежка была за мной в лагере? Какой контроль? За каждым моим словом, за каждой моей строкой на бумаге. Вы лагеря не знаете, а в тюрьме всего несколько дней. Вот вы читали ваши стихи, вы их здесь написали? Да, здесь. И у вас здесь, в Лефортово, с первых дней пребывания есть на чем писать. Есть бумага, есть карандаш. А я в Лефортово 12 лет тому назад, 6 месяцев, был лишен бумаги и карандаша. Писал стихи в своем сердце. Да, я пишу стихи, но только о вере, о Боге. Я ничего не говорил этому человеку об американской выставке, но он продолжал тот разговор, который начал Владимир в той странной камере. Хорошо бы вам попасть на Запад, да и издать свои стихи отдельной книгой. «А как это, из тюрьмы попасть на Запад?» – задал я наивный вопрос. «О, это не проблема. Обратитесь к властям, и я думаю, они вас отпустят», – пытается убедить меня писатель. «Эге-ге, думаю, да ты, дорогой, такой же узник-писатель, как я, композитор. Одна и та же песня, что и на американской выставке». 1 января мне принесли передачу. Открылась дверь камеры, и охранник в белом халате занес большой деревянный ящик с ручкой. «Винс, распишитесь о получении передачи». И он протянул мне специальную квитанцию с перечнем продуктов. Квитанция была написана рукой Нади. Внизу стояла ее подпись. Ох, как я обрадовался! Надя здесь, в Москве. Семья уже знает, где я. Великолепно! В передаче были яблоки, чеснок и колбаса. Я мысленно поблагодарил жену. «Спасибо, родная. Знаешь, что самое главное – чеснок. И яблоки хорошо, и колбаса. Но чеснок для узника северных лагерей – верх всего». Я предложил писателю присоединиться к трапезе. Он взял только яблоко, на чеснок и колбасу даже не посмотрел. Якутия. Последние дни. А на следующее утро, 13 января, очень рано открывается кормушка и слышен громкий голос охранника. «Винс, с вещами!» Быстро собираю свои скудные пожитки, предлагаю часть передачи соседу по камере. «Нет, не нужно!» – категорически отказывается писатель. «Нет, нет!» «До свидания», — говорю я этому загадочному человеку и выхожу в тюремный коридор. Опять новая камера, задаю себе вопрос. Но охранник ведет куда-то в сторону от камер. Я уже немного знаю расположение помещения Лефортова. В прошлый раз много пришлось шагать на допросы в кабинет следователя и переселяться из камеры в камеру. Сейчас идем к выходу. Значит, покидаю Лефортова. Но куда? Терпение, немного терпения, успокаиваю я себя. Этапная камера. Меня принимает конвой. Два солдата, офицер, лейтенант. Солдаты и офицеры одеты легко, в сапогах, значит, этап недалеко. Мне отдают из каптюрки мой мешок. Конвой меня не обыскивает. Пошли. Меня садят в воронок. Лейтенант садится в кабину с шофером, а солдаты в кузов. У них кобуры с пистолетами. Ждем чего-то. Вдруг открывается дверь воронка, и офицер спрашивает одного из солдат. «Браслеты взял?» «Взял, не забыл», отвечает солдат, показывая на железный портфель, стоящий у его ног. Дверь закрывается, и воронок трогается. Браслеты – это так именуются наручники. Значит, наденут мне, но почему не сейчас, в воронке? Машина едет очень быстро. Часа через два прибываем в аэропорт. Здесь конвой надевает мне наручники. Садимся в самолет. Пассажирский, рейсовый. Пассажиры с недоумением оглядывают меня и конвой. Наверное, ужасный преступник, раз в наручниках. Так, возможно, думают они и с опаской поглядывают на меня. Сижу между двумя солдатами, а офицер сзади. «Куда летим?» – спрашиваю одного из солдат. «Не разговаривать». Наклоняясь ко мне сзади, в полголоса, но отчетливо, с нажимом говорит мне на ухо офицер. «Посадка закончена», – объявляют вылет. Наш самолет совершает рейс номер такой-то по маршруту Москва, Новосибирск, Якутск, Магадан. Все ясно. Опять Якутия. Слава тебе, Господи, что ты сохранил меня от какой-либо сделки с недругами твоей церкви. Благодарю я Отца Небесного. Однажды во время своей земной жизни наш Господь Иисус Христос сказал своим ученикам: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». «Не имеет ничего. О мой Иисус, помоги в этом и мне». Часа через три самолет садится в Новосибирске. После краткой стоянки снова летим, уже на Якутск. Еще 3 часа в полете. Наконец, посадка. Перед посадкой объявили, что температура в Якутске -55 градусов. Я в валенках, в телогрейке. На голове офицерская шапка, а солдат и офицер в сапожках. Не рассчитали. Конвой ждет, пока все пассажиры выйдут. Через окошко-иллюминатор вижу, как траву подают воронок. Это за мной. По трапу бегает самолет-прапорщик. Лицо знакомое, улыбается и громко говорит. «Привет, Винс! Снова к нам! Ну, как путешествие? Как Москва?» «Живет и здравствует!» «Пошли!» — кричит прапорщик. «А как с браслетами?» — спрашивает у прапорщика конвойный офицер. Прапорщик смотрит на мои руки в наручниках. «Вы что, так везли его всю дорогу?» — спрашивает прапорщик. «Да, этапировали из Москвы в браслетах», — отвечает офицер. «Снимайте! Этот человек не опасный! Вы что? Он же верующий! Мы его хорошо знаем!» — удивляется прапорщик и обращается ко мне. «Винс, что же вы им не объяснили, кто вы? Болят руки?» «Нет, наручники не были крепко затянуты», — отвечаю. Конвой достает специальные ключи, отмыкает наручники и снимает их. Хотя наручники и не были затянуты, но все же руки от них устали, затекли немного, да и следы от них остались. Растираю руки. «Пошли!» — кричит прапорщик. Он в валенках, в полушубке. Увидев, что конвой в сапогах, он говорит офицеру: «Так не пойдет, в сапогах. Пока доедем до лагеря, вы будете без ног, отморозите. Сейчас заедем в часть, и вы переобуетесь в валенки». А я в это время быстро развязываю свой мешок, достаю чеснок головок 20 и кладу его к себе на грудь, под рубашку, чтобы сохранить от мороза. Ехать нам до лагеря больше часа. Сходим с трапа. Якутский мороз сразу же обжигает лицо, перехватывает дыхание. Я держу в руках мешок с вещами, захожу в воронок. Рядом через решетку московские солдаты в сапожках и легких шинелях. Через 5 минут они начинают танцевать, притопывать ногами. Так быстро хватает якутский мороз. Время вечернее, 8:00. Скоро воронок останавливается, открывается дверь. Мы находимся на территории воинской части. Конвойный офицер кричит солдатам: «Пошли переодеваться!» Солдаты быстро убегают. Вместо них со мной остается прапорщик. «Как, Винс, не мерзнешь?» «Нет», — отвечаю, — «я в валенках, на руках теплые рукавицы. Все это я возил с собой в Москву». «А зачем тебя в Москву возили?» «Конкретно ничего не известно. Одни догадки. 52 дня держали в главной тюрьме КГБ в Лефортово. И ни одного вызова. Очень странно». «Москва хочет, чтобы ты отказался от своей веры. В этом весь вопрос. А ты не сдаешься. Молодец». Так подытожил мою поездку прапорщик. Минут через 10 вернулся конвой. Московские солдаты были в теплых полушубках и валенках. Офицер остался в шинели, но был тоже в валенках. Вскоре мы прибываем в Тобаго. Конвой сдает меня на вахте лагерю. На вахте меня заводят в комнату обыска. Майор и два солдата проверяют мой мешок с вещами. Солдаты обыскивают меня лично. Вынимаю чеснок, кладу на стол обыска. «Что, на груди хранил чеснок?» – спрашивает майор. «Да, хранил от мороза». Солдаты вынимают из мешка колбасу. «Не положено в лагере», – говорит солдат. «Я получил ее вчера в передаче в московской тюрьме». «Ничего не знаю, нельзя», – подтверждает майор. «Ешьте здесь». «Да как ее съешь? Здесь же около 2 килограммов». «Это не мое дело», – заявляет майор. Он сидит в конце длинного деревянного стола. На этом же столе солдаты просматривают мои вещи. Майор просматривает мои бумаги, читает письма моих родных и друзей. Писем много, больше 1000. Накопились за 5 лет. Майор откладывает некоторые письма в сторону. Туда же кладет и маленькое Евангелие от Марка, полное Евангелие и 15 глав Евангелия от Иоанна. Солдаты заканчивают обыск. «Собирай мешок», — говорят мне. Я кладу в мешок все свое арестантское имущество. Белье, носки, запасную куртку и брюки, полотенце, мыло, зубную щетку и тому подобное. Майор пододвигает ко мне стопку писем, но не все. «А это», — он указывает на отложенные в сторону письма и Евангелие, — «я не пропущу в зону». Майор — полный мужчина лет 50, с обвислыми щеками, двойным подбородком и маленькими глазками, враждебно смотрит на меня. «Эти письма уже прошли лагерную цензуру давным-давно и были вручены мне администрацией лагеря», — стараясь быть спокойным, объясняю майору. «Это была ошибка. Я не пропускаю их в лагерь, и эти божественные книги тоже не пропущу», — с издевкой говорит майор. «А я не пойду в зону без этих книг и писем. Сразу же можете садить в карцер», — твердо говорю майору. «Наручники оденем, пойдете», — кричит майор. «Не пойду. Верните мне Евангелие». «Вас судили за эти книги, а я должен вам разрешать проносить их в лагерь? Никогда!» Майор встал, вышел из-за стола. Он подошел ко мне вплотную. «Вы числитесь за КГБ. Знаете об этом?» — прошипел майор мне в лицо. «Зачем вас возили в Москву?» «Спросите у КГБ, зачем меня возили в Москву. А вообще, должен вам сказать, думаю, КГБ не понравилось бы, чтобы рядовой майор якутского лагеря знал, зачем они возили заключенного в Москву. Это вне компетенции якутского майора». И тут же я задал вопрос майору. «Гражданин майор, я раньше вас не встречал в Тобаге. Вы что, новый начальник лагеря?» Майора передернуло от этого вопроса, но он ответил: «Нет, я начальник отряда, а сейчас помогаю дежурному по лагерю». В это время в комнату обыска зашел замполит. «Здравствуйте, Винс, опять к нам?» «Опять, гражданин начальник». «Когда у вас конец срока?» 31 марта, а затем ссылка». «Ссылка будет здесь, в Якутии. Потому и вернули вас из Москвы», — дружелюбно беседовал замполит. «Обыск закончил?» — спросил замполит у майора. «Да, закончен. Но осужденный Винс ведет себя дерзко. Вступил со мной в пререкание и отказывается идти в зону», — заявил майор. Замполит удивленно посмотрел на меня. «В чем дело, Винс? Никогда с вами ничего подобного не было». Гражданин начальник, гражданин майор забрал у меня письма от родных, которые я получил в Табаге через администрацию лагеря, и забрал мои Евангелия. Евангелие было со мной в Лефортово, в камере. Прошу вас разрешить мне взять Евангелие в зону. Замполит отозвал майора в сторону и что-то тихо ему сказал. Затем он повернулся ко мне. Завтра на работу на старое место, в цех. Хорошо? А Евангелие мы решили вам разрешить. И с письма тоже. Спасибо, гражданин начальник. У меня есть еще одна просьба. Вчера в Москве я получил от жены передачу «Чеснок и колбасу». Разрешите взять с собой в зону, ребят угостить. Возьмите. И замполит вышел. Майор молчал. Солдаты вышли. Я собрал все письма, взял Евангелие, взял чеснок и колбасу. Спасибо, гражданин майор. Разрешите идти в зону? Идите. И майор провел меня к выходу. Дежурный солдат открыл дверь, и я снова очутился в лагере Табага. Было около 10 часов вечера, скоро отбой. Когда я зашел в свой барак, заключенные уже готовились ко сну. Увидев меня, многие улыбались, приветствовали. Я прошел к своему старому месту, койке. На ней лежал мой матрац, моя подушка и новое одеяло. Завхоз отряда, тоже заключенный, сказал: «Мы уже раньше знали, что ты на вахте. Освободили твое место. Твой матрас и подушка лежали у меня в коптерке. Одеяло новое». «Спасибо, ребята. Очень устал. Наконец-то в своей хате». Затем я вынул из мешка колбасу и чеснок, положил на тумбочку и пригласил ближайших заключенных. «Прошу, угощайтесь». Собралось человек 20. Кто-то принес черного хлеба. Я помолился и вместе с товарищами по заключению приступил к трапезе. Прозвучал отбой. Несколько ударов, подвешенный кусок рельса у вахты. По лагерному радио объявили: «Отбой, граждане осужденные». «Зачем тебя возили в Москву?» «Кто тебя возил? КГБ?» «Где содержали? В Бутырке или в Лефортово?» Эти и множество других вопросов сыпались с разных сторон. Я старался объяснить как можно понятней, но вывод у всех был один. КГБ что-то новое затевает против тебя, и очень сильное. Держись. Сейчас их затея явно сорвалась, и они тебя снова вернули в лагерь. Но они что-то повторят с тобой на ссылке. Вот увидишь. Было уже после 10 вечера, и в барак, как обычно после отбоя, зашли солдаты и прапорщики для проверки. «Почему не спите? Что здесь происходит?» «О, Винс вернулся!» «Так это ты организовался бантуй? Ну, кончайте!» «Сейчас, граждане начальники, вот, ложимся!» «Праздновали благополучное возвращение. Вернулся живой, не расстреляли», — ответил я солдатам. «Видишь, Винс, какая власть наша гуманная! Не расстреляли, да еще и колбаской с чесноком снабдили!» — пошутил один из прапорщиков. «Это не власть снабдила колбаской чесночком, а моя жена передала в Москву передачу», — ответил я. «Хорошая у тебя жена», — согласился прапорщик. Вскоре барак погрузился в сон. Я помолился и тоже заснул. Перед сном ко мне подошел бригадир электриков, заключенный. «Будешь завтра отдыхать или на работу?» «Пойду на работу». «Значит, выходишь в первую смену и на старое место. А как мой сменщик Иван?» «Живой, работает. Знаешь, на зэке все зарастает, как на собаке. Наш брак зэк живучий, с одного удара не убьешь». Так, после 52 дней отсутствия, я вернулся в лагерь Табага в Якутию. 14 января 1979 года я вышел на работу на свое старое рабочее место в лесопильном цехе. Быстро освоился и втянулся в работу. После ночного побоища в ноябре 1978 года все оборудование было восстановлено и работало хорошо. Товарищи по работе, заключенные, русские, якуты, очень интересовались, где я был, почему так долго отсутствовал. Я отвечал, кому кратко, а кому поподробнее. Лагерное начальство меня не трогало. Внешне все было тихо и спокойно. До конца лагерного срока оставалось 11 недель. Сразу же по возвращении в лагерь Тобаго я написал письмо родным, кратко сообщив о путешествии в Москву без описания подробностей. В феврале месяце ко мне на свидание приехали моя мама и старшая дочь Наташа. Мне положено было только общее свидание на 4 часа, но начальство лагеря, к нашему приятному удивлению, разрешило длительное личное свидание на 2 суток. Моих родных, а также и друзей, очень интересовала причина моего этапирования в Москву и пребывания в Лефортово. Прежде всего, как только мы помолились, я спросил: «Как Геннадий Константинович не арестован?» Мама ответила: «По милости Господней и молитвам церкви он жив, здоров и на служении, и интересуется подробностями твоего внезапного этапирования в Москву, в Лефортово. От него недавно приезжала одна сестра». «А как Петя освободился? Как его здоровье?» – спросил Наташу. «В этом месяце мы ездили его встречать в лагерь. Здоров, хотя ему было очень трудно в лагере. Его 2 раза сильно избивала лагерная охрана. Сейчас он дома, отдыхает. Очень хотел ехать к тебе на свидание, но мы отсоветовали ему». Я подробно рассказал маме и Наташе о моем пребывании в Лефортово, высказал свои предположения о намерениях внешних. Я знал, что в комнате свидания все прослушивается, но я не делал секрета из того, что я думал об американской выставке в Лефортово. Мама одобрила мое отношение к этим вопросам и предположила: «Раз тебя вернули в Тобаго, значит и ссылка твоя будет здесь, в Якутии». «Начальство лагеря тоже так считает», — сказал я. «Мы всей семьей, мама и все дети, хотим приехать к тебе на ссылку на все время», — воскликнула Наташа. Мне было дорого такое желание моих родных детей, но я понимал, какие большие трудности на пути осуществления этого желания. «Сначала нужно попасть на место ссылки и хорошо разобраться на месте, что к чему», — сказал я. «Но я счастлив, что вы готовы быть со мной на ссылке. Спасибо, дети. Передай всем мою благодарность. Пете, Лизе, Жене и Шурику. Но я полагаю, что сначала мама пусть приедет с Шуриком, а потом и все остальные, уже летом, когда будут каникулы». Затем я передал мое особое пожелание Пете, чтобы он читал Евангелие и посещал собрание верующих. Лиза была уже членом церкви. Летом 78 года она приняла крещение. Теперь вся ее жизнь была связана с жизнью и служением верующей молодежи. Младшей дочери Жене 31 марта исполнится 14 лет. И она тоже среди верующей молодежи. Слава Господу! После свидания с родными меня перевели работать на ночные смены. Хорошо в ночной смене, спокойнее на работе. Начальства почти нет на рабочем объекте, а время бежит как-то быстрее. Когда я вернулся в Тобаго после Лефортово, то не нашел своего Евангелия на рабочем месте. Кто-то обнаружил его и забрал. Неужели начальство? С тревогой подумал я. Но в конце февраля бригадир электриков, тоже заключенный, вернул мне Евангелие. «Это твое?» – спросил он. «Здесь в твое отсутствие работали вольные электрики. Они обнаружили в электрическом шкафу это Евангелие и унесли к себе домой. А теперь спросили меня, чье оно. И я ответил, что твое. Правда, я не ошибся?» «Конечно, мое. Спасибо!» – поблагодарил я бригадира. «Итак, у меня было уже 2 полных Евангелия. Евангелие от Марка и 15 глав Евангелия от Иоанна. Одно Евангелие, Новый Завет с псалтырем, я подарил якуту Степану. Другое держал на работе. Сам читал и давал читать другим. В конце февраля в ночную смену я попал под электрическое напряжение и сильно обжег правую руку, пальцы и кисть руки. Произошло это следующим образом. Где-то 9 часов вечера одна из пилорам перестала работать, не включался электродвигатель. Машинист пилорамы прибежал в комнату электрика и крикнул: «Электрик, электромотор не включается!» Я сначала осмотрел пульт управления. Там было все в порядке. Затем я открыл электрический шкаф. Он находился в 4-5 метрах от пульта управления. Я повесил на пульт управления специальный предупреждающий плакат «Не включать, а работают люди» и стал проверять оборудование шкафа. Вскоре я обнаружил неисправность одного из приборов. Около меня никого не было. Не было никого и у пульта управления пилорамы. Машинист пилорамы спросил: «Когда починишь?» «Через полчаса», — ответил я. Машинист куда-то ушел. Когда я устранил неисправность и хотел проверить работу электродвигателя, внезапно кто-то из посторонних подошел к пульту управления и нажал на кнопку «Пуск». Но я не видел, кто. В это время я еще работал в шкафу и стал включать главный рубильник. Его можно включить только при отключении электродвигателя. А я включал рубильник в момент, когда кто-то нажал на кнопку «Пуск». Моя правая рука была на рукоятке рубильника. Раздался страшный взрыв. Электрическая дуга из ножей рубильника перебросилась на мою руку. Меня отбросило на несколько метров. Я упал. В глазах потемнело. Вся рука была черная. Я схватился за руку и побежал в свою комнату. Первая мысль была: неужели сжег руку до кости? В глазах темные круги. Как глаза? Не повредил ли? При ярком электрическом свете я рассмотрел свою руку. Она была вся черная, закопченная. На пальцах и на кисти с наружной стороны был сильный ожог. Кожа сгорела, видно мясо. Но сама ладонь не обгорела, так как в шкафу в момент аварии я сжимал рукой рукоятку рубильника. В глазах еще бегали черные круги, но уже меньше, чем в начале. Лицо не пострадало. В комнату бежал машинист, пилорамы и другие заключенные. «Что случилось? Живой?» «Это...» — назвали имя одного заключенного. «Это он включил электродвигатель. Что ему там надо было?» «Этого никогда не бывало, чтоб посторонний прикасался к пульту управления. И там же твой плакат висел», — возмущался машинист. И другие заключенные зашумели. «Петрович, тебя хотели убить. Пиши жалобу в Москву, мы подтвердим». Но мне было не до жалобы. Я надел телогрейку на одну руку, накинул ее на другое плечо, надел шапку, валенки и пошел на вахту. Февраль на дворе, мороз очень сильный. Уходя, я сказал машинисту: «Сегодня пилорама работать не будет. Главный рубильник оплавился, сгорел». Я пошел в больницу. Лагерная больница находилась в нашем же лагере. Она занимала 3 больших двухэтажных барака. В нее поступали больные заключенные из всех лагерей Якутии. Когда я зашел на вахту, там находились, кроме дежурного офицера, еще человек 10 других офицеров, включая и начальника лагеря. В такое позднее время обычно никогда никого из начальства в лагере на вахте не бывает, кроме одного дежурного офицера и солдат на вахте. Когда я зашел на вахту, поддерживая здоровой рукой обожженную руку, никто не обратил на меня внимания, хотя было видно, что что-то случилось серьезное. «В чем дело, Винс?» – спросил дежурный офицер. «Попал под напряжение. Нужно пройти в больницу». «Идите», – разрешил дежурный офицер. В больнице дежурный врач, пожилая, приветливая женщина, сделала мне укол, обработала каким-то раствором руку и забинтовала ее. Потом она, осмотрев глаза, сказала: «Ничего страшного, глаза целы, а рука через неделю заживет. Это на воле люди нежные, целый месяц на бюллетене с таким ожогом, как у вас. Зэки – особые люди. Быстро все заживает. Я уже 20 лет работаю в этой системе, хорошо изучила». Я поблагодарил доктора. Когда я уходил, врач сказала мне на прощание: «Вы еще сегодня спать будете крепко, вот увидите». Я не поверил, но действительно, в эту же ночь я крепко спал. Через неделю я уже был на работе. Бригадир электриков сказал: «Ты не должен так оставлять этого случая. Это не случайность, это покушение на твою жизнь. Пиши заявление, требуй комиссии». Очевидцы готовы подтвердить, как все было. Но я не стал писать. Господь мой защитник. Я всегда помню слова Господни. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Один из заключенных высказал такое предположение. Это все не случайно с твоей рукой. От тебя, то тебя возили в Москву и опять вернули, то этот случай с электричеством. Будь осторожен во всем, ты можешь не дожить до ссылки. Через несколько дней после выздоровления на работе в цеху на меня упали два бревна и крепко ударили сразу по обеим ногам. Такого никогда со мной не было. Меня положили в больницу. Рентген не работал, и хирург на ощупь проверял, есть ли перелом. На обеих ногах, немного ниже колен, образовались большие кровоподтеки. Было больно ходить. Врач-хирург предложил. Думаю, что перелома ног нет, но, возможно, образовались трещины в костях. Полежи в больнице дней 10. Был уже март месяца 79-го года. Последний месяц моего 5-летнего лагерного срока. Что еще ждет меня впереди? Постоянно напрашивается вопрос. На пути в ссылку. 31 марта заканчивался 5-летний срок моего лагерного заключения по приговору Киевского суда. Впереди еще 5 лет ссылки по приговору того же суда. Где будет ссылка? Я предполагал, что ссылка для меня будет тоже в Якутии, так как почти все заключенные якутских лагерей, которым предстояла ссылка, направлялись в различные отдаленные районы Якутии. Лагерное начальство также считало, что местом моей ссылки будет Якутия. А многие якуты-заключенные рассказывали мне, что в их таежных оселениях находятся ссыльные, и не только из якутских лагерей, но и присланные даже с Кавказа, из центральных областей России, Украины и Молдавии. Некоторые якуты давали мне адреса своих родных. «Возьми, Петрович, адрес моих родителей. Может, тебя отправят в нашу деревню. Ты только скажи, что был со мной в одном лагере, и что я дал тебе адрес. Они помогут тебе и с жильем, и с дровами помогут зимой. И мясо будет, и рыба. Наши люди уважают таких людей, как ты». В конце марта 1979 года меня увезли из лагеря в тюрьму в Якутске. Перед этапом в лагере ко мне подошел якут-заключенный, коптерщик, заведовавший лагерным складом одежды и обуви. В руках у него была новая пара валенок. «Вот, возьми», – протянул он мне валенки. «Тебя повезут на север. Там зима еще 2 месяца. В сапогах ты не выдержишь. Отморозишь ноги». Я взял валенки и поблагодарил якута. Он тоже протянул мне бумажку с адресом своих родных.